Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо за то, что вы здесь сегодня с нами. Передача «Новая жизнь», серия бесед с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте, Таль Мендельбаум.
Здравствуйте.
Мы, как обычно, хотим продвигаться в нашей жизни, хотим достичь новой, более лучшей жизни, чтобы мы могли встать утром более радостными, чтобы люди были рады вокруг нас, чтобы жизнь стала из какой-то непрерывной гонки, выживания, противостоянием разным ударам справа и слева, сзади и спереди, стала чем-то радостным, чтобы мы вставали утром и радовались тому, что мы живем. Как это сделать? Это вопрос вопросов. Я думаю, что во всех поколениях люди задавали себе эти вопросы, а сегодня мы хотим найти ответ. Мы приглашаем вас быть с нами, найти счастье. И сегодня мы хотим найти счастье между Востоком и Западом. Таль, мы идем за тобой.
Мы знакомы с буддизмом. Это одна из религий, больше всех имеющих отношение к счастью и его поиску. Мы знаем, что буддизм — религия Будды, религия, смысл которой — прекращение страдания. Существует притча о Будде, росшем во дворце своего отца. В определенном возрасте он вышел на улицу, увидел человеческие страдания, и тогда он решил посвятить свою жизнь нахождению решения от страдания. На этом основывается вся религия. Многие люди тянутся к ней, так как она практична и реальна, то есть дело не в вере во что-то, а речь идет... Эта религия дает какие-то практические навыки для ежедневной работы, которые должны привести к счастью. Мы видим увлечение Востоком, есть множество курсов, семинаров, фестивалей вокруг всего этого. Многие израильтяне тоже тянутся ко всему. Также врачебная психология тоже пользуется элементами этой религии. Ее исследуют непосредственно в Израиле, в Герцли, в международном центре, а также во многих университетах. Есть исследования... всевозможные. Также система образования пользуется этой методикой, чтобы помочь детям быть более усидчивыми, внимательными на уроках, спокойными и радостными. Если же говорить о самом буддизме, то счастье, как и страдания, на нашей ответственности и под нашим контролем. Буддизм — это способ контроля над нашим сознанием. Контроль над сознанием позволяет сократить, уменьшить страдания и прийти к душевному равновесию и спокойствию. И неважно, веришь ты или нет, каждый может практиковаться и достичь счастья. Сегодня мы хотели бы обсудить элементы буддизма и узнать, что из них действительно верно по вашей методике. Что же есть в буддизме, что отождествляет его с путем для обретения счастья? Почему мы именно тянемся к этой методике?
Я бы сказал, что это очень понятная методика каждому человеку. Если я внутренне спокоен, я чувствую себя хорошо, и тогда я контролирую себя, контролирую свою жизнь, я чувствую, что время идет мне на благо. То есть это как успокоительное лекарство, очень легкое для использования. И оно идет вместе с разными упражнениями, физическими упражнениями, спортивными, я бы сказал, как йога, внутреннее сосредоточение, массажи, специальная поза для сидения, музыка и так далее. То есть это совокупность таких широких, многогранных воздействий на человека для того, чтобы привести его к внутреннему благополучию, внутреннему спокойствию. Поэтому эта методика, я вообще не говорю, что это религия, это своеобразная методика успокоения, которая основана на эгоизме человека. И сам Будда сказал, что он хочет найти способ избежать страданий, и не более того. Так и развивали с течением времени эти вещи. Это целая иерархия успокоения, тишины, внутреннего созерцания, очень внутренние техники. Их невозможно понять. Они требуют внутреннего вхождения в них. Это есть во многих техниках в мире, потому что человек не понимает, о чем речь, пока он не пробует это. И в той мере, в которой он пробует, он также адаптирует эти вещи для восприятия. Поэтому они также говорят о многолетних упражнениях. И что хорошего в этом, что это доступно каждому. Есть много мест, где, куда можно прийти и этим заняться, быть там, жить такой скромной, тихой жизнью, и все открыто. Не видно, что это оказывает влияние на человеческое общество и на их общество также. Не видно, что это объединяет народ. То есть эта методика очень индивидуальная, внутренняя, когда человек погружается в себя, в самосозерцание, не вступает ни с кем в связь, может быть один и отключиться от всего мира, и почувствовать тишину в себе и войти в такое наслаждение, успокоение, и как бы плывет по внутреннему потоку. Не исправляет окружение, не исправляет общество. Общество продолжает делиться на множество каст, на множество социальных статусов. И поэтому решение здесь может быть только личным, индивидуальным, которое подобает человеку в нашем мире, потому что ты можешь жить на 100-м этаже в каком-то небоскребе в Манхэттене или в другом городе, закрыться в комнате, сделать свои упражнения, медитации, войти во внутреннее успокоение и почувствовать себя, как будто ты постиг тишину в жизни. Решений нет в этом, кроме ощущения тишины. Сколько ты живешь, столько ты пребываешь в тишине, насколько ты способен ее постичь. Это не дает решений обществу, это не дает решений человеку, у которого есть вопросы, выходящие за рамки жизни, более или менее. Но это то, что он получает. Техника позволяет достичь успокоения в жизни человека. Хотят присоединить к этому еще другие вещи. Также элементы будущего мира.
Мы говорим, мы хотим достичь какого-то света. Просветленный человек — это тот, который освободился от всех иллюзий и объединился с природой.
И здесь вопрос. Достигает ли он этого или нет? Или это внутренняя иллюзия его личная? Или же это действительно правильно? Мы не углубляемся в это исследование внутреннее. Разумеется, что это полностью обратно методике Авраама, потому что методика Авраама основана на объединении людей, на отмене эгоизма. А здесь внутреннее возвышение человека над самим собой, над собственным эгоизмом, но также не над эгоизмом, потому что он продолжает по отношению к другим быть тем же эгоистом. Он не исправляет свое отношение к обществу. Поэтому эта методика подходит всем. Человек не должен здесь, кроме упражнений, делать ничего. Методика доступная, дешевая, не требует от человека ничего, кроме... Я был в Северной Каролине, в огромном месте, около 30 квадратных километров, такой огромный сектор в горах, называется горы Смоки, и там есть огромные группы, сидят и занимаются медитацией в больших ангарах, таких как спортивные павильоны. И то, что они делают. Завтрак и медитация. Обед, медитация. И так весь день и каждый день. говорят между собой тихо, практически не разговаривают, ходят как духи. Мы жили там несколько дней среди них. Это была совершенно иная цивилизация. Они как бы не мы, углубленные в себя, и только этим и занимаются.
Есть влияние этого. Проверили, исследовали мозг монахов, которые много лет медитировали, и убедились, что это увеличивает воздействие гамма-лучей, и которые ответственны за ощущение счастья, и вообще это меняет мозг. То действительно есть влияние психологические.
Естественно, наш мозг — это машина. Если мы направляем его постоянно в каком-то направлении, настраиваем на какую-то частоту, то, разумеется, так он и действует, и выделяет, соответственно, волны, гормоны, и мы чувствуем себя, может быть, более счастливыми. Но то же самое я могу, может быть, получить от других вещей. Вопрос такой. Когда мы сталкиваемся с такими явлениями, мы помогаем себе меньше страдать, быть более счастливыми на время нашей жизни, и на этом все заканчивается, либо мы постигаем нечто высшее, чем наша жизнь, и входим в вечную жизнь, поверх природы, вне природы, в которой мы находимся. Вот в чем вопрос. Это первое. Второе. Вступаем ли мы в связь с высшей силой, у которой есть программа, начало, конец, замысел творения, цель творения. И, соответственно, и мы также включаемся в этот процесс, который задан по отношению к нам. Либо это просто психологическая форма, психологическое упражнение, которое мы выполняем, чтобы облегчить себе жизнь. Вот в чем вопрос. На практике, по состоянию мира на сегодняшний день, как все это принимают, это техника, не более того. Как быть более спокойным и воспринимать жизнь более удобно. Я не отрицаю этого, но это очень и очень далеко от того, чтобы подняться над природой эгоистической, обратить эгоизм. Они не изменяют эгоизм. Они как можно более делают действия, чтобы не чувствовать эгоизм. То есть не извести человека с уровня человека на уровень животного, растения или даже неживой природы. Факт, что они получают гораздо меньше впечатления всего окружающего, то есть их эгоизм как бы сокращается, уменьшается, они меньше дышат, делают меньше действий, движений, меньше думают, они хотят освободиться от всех помех, кроме как почувствовать себя изнутри. И тем самым они нейтрализуют эгоизм. Это техника нейтрализации эгоизма. А мы считаем в науке Каббала, что эгоизм, который развивается в нас, это двигатель, который мы должны использовать, лишь использовать особенно, но не разрушать его, не уменьшать его никоим образом, чтобы я не принимал успокоительные таблетки, не принимал наркотики, не делал медитации, чтобы его не чувствовать. Я должен именно извлечь его наружу и на его фоне, на его основе расти, чтобы эгоизм подо мной был как гора, которая постоянно растет и растет, и я на вершине горы поднимаюсь и поднимаюсь.
Я хочу рассказать немножко о своем впечатлении. Может быть, это даст ощущение другим, что такое медитация. Есть всевозможные виды, есть мантры, есть всевозможные. Есть такие виды, что человек сидит продолжительное время, сосредоточившись на цветке каком-нибудь или предмете. То есть он закрывает себя от действительности и действительно чувствует ощущение приподнятости.
Это не называется ограничение?
Это совершенно верно, это ограничение. Это определенный вид медитации. Кроме того, есть медитация, называется техника концентрации. Я пробовала эту технику, 10 дней мы сидели и медитировали. Смысл — повысить чувствительность к той информации, которую мы воспринимаем через ощущения, посредством зрения, слуха, вкусы, прислушиваться к ощущениям, которые проходят через нас. И главная задача — созерцать к той информации, которая проходит через ощущения. Обнаружить вот это место, которое способно созерцать и не критиковать. Сначала мы централизованно занимались медитацией, но в принципе это нужно воплощать в ежедневную жизнь. То есть человек должен приобрести способность без критики наблюдать всевозможные явления, включая самого себя, и не особо переживать, а созерцать.
То есть вновь. Вы учили, как лучше справляться с вашей машиной, с вашим телом.
Да, до этого мне не хватало этих инструментов. У меня были очень чувствительные состояния, злость и грусть.
Разумеется. И в спорте это широко используется. Спортсмены это используют. Это вещи хорошие. Они могут помочь человеку решать повседневные задачи. Но это не религия.
Да, действительно, это не религия, потому что это не приводит меня к какому-то развитию.
А где здесь высшая сила?
Я не знаю, об этом не говорят вообще.
То есть человек с тем, что у него есть, как он должен внутри быть устроен, чтобы чувствовать себя счастливым?
Да, не страдать.
Именно как хотел Будда.
Да, не страдать. Но это также освободиться от иллюзий. Из моего ощущения не говорят, для чего это, дают инструменты. Попробуй, ты сам обнаружишь. То есть берет время, когда человек постигает, пример випассана, смысл смотреть насквозь, внутрь, видеть природу вещей, чувствовать, раскрыть ощущения. То есть выйти за пределы ограничений своих чувств. То есть там должно быть какое-то просветление в конце всех этих упражнений. Я не продолжала, но вообще должен быть такой результат. Те, кто ищет, это вообще-то нелегко. Сегодня есть популяризация этого.
Да, это понятно. Этот подход очень основательный, внутренний. А на Западе его уже исказили и сделали из него нечто такое быстрого применения для того, чтобы помочь европейцам, американцам. Это понятно.
Сегодня пользуются этим с детьми в системе воспитания. Это есть некие техники помочь детям быть более сконцентрироваться, сосредотачиваться, улучшает способности в отношении между людьми. Если люди могут сосредоточиться, у них есть выдержка, они сразу автоматично реагируют, то человек может быть более терпеливым. То есть, в принципе, это приемлемые эти техники, которые могут помочь в обществе.
Нет, это изначально не общественная техника. Это техника, которая дана каждому для того, чтобы быть спокойнее и чувствовать жизнь более удобно, где бы он ни находился. Она не улучшает отношение человека к обществу, отношение человека к жизни. То есть есть такие явления, но она не направлена на это и не улучшает общество, как я уже сказал, и не дает человеку инструменты развиваться, добиваться успехов в разных действиях, так как развивается современный мир. Это только в закрытых комнатах, дома, чтобы делать упражнения и успокоиться. У этого есть простое прикладное назначение. а то, что я вижу все же в обществе, которое называется буддийским обществом, кроме тех особенных, которые сидят в горах, в своих монастырях, я не вижу, что это общество имеет какие-то положительные особенности, у него есть какие-то достижения хотя бы в чем-то. Это общество очень разрушенное, очень разрозненное, с очень большими различиями между людьми и отсутствием взаимоотношений между людьми. Я не вижу, что это дает человеку возможность избежать страданий.
Я думаю, здесь, да, нужна самодисциплина, чтобы серьезно заниматься этим. Может быть, действительно, не каждому это подходит. Хотела спросить, ранее вы говорили о группах, занимающихся медитациями. Я знаю, что есть группы, которые делают, скажем, медитации во имя мира, во имя любви, то есть направляют мысли на благо мира. Это есть какое-то влияние всему этому? Многие люди вместе направляют, концентрируются в чем? В мыслях во имя человечества. Люди хотят проверить иногда даже, может быть, снизилась преступность в том месте.
Ну и как?
Я не проверяла, да.
Если бы были такие результаты, то мы бы уже об этом услышали, естественно. Но в том-то дело, что нет. Здесь мы идем вопреки цели творения, процессу, который мы должны пройти. Мы должны пройти процесс, который называется осознание зла. Наш эгоизм есть зло. И даже если мы объединяемся вместе и думаем хорошо о чем-то, о ком-то, все равно мы думаем об этом эгоистически, используем эгоизм напрямую. Где мы хотим напрямую получить выгоду в каком-то месте, спокойствие, здоровье, мир, неважно что. И все эти устремления, какими бы правильными, хорошими они нам ни казались, они все равно против целетворения. Поэтому мы не увидим в них ничего хорошего.
Я не понял.
Чем больше мы захотим сделать хорошо в мире, просто по-человечески, обычно, раздавай деньги, еду бедным, хорошее воспитание детям, помощь нуждающимся, неполным семьям, кому хочешь. Ты не добьешься ничего, кроме еще большего кризиса. Почему? Допустим, весь мир сегодня захочет сделать хорошие вещи. Все. Мир сейчас стоит на пороге войны. И все наверняка будет разрушено абсолютно. Все потеряно. Мы можем это уже видеть, не проблема. Есть кризис, финансовый кризис в Америке, весь мир рушится. И ничего не работает. На завтра тебе нечего купить и не за что купить. А ты сегодня в большом городе, безвыходной ситуации. Допустим, перед лицом такой опасности ты готов сделать все, что угодно. Давайте распределим все богатство между всеми и сделаем хорошие вещи для всех. Давайте все будем как один союз. Сделай любовь в мире. День любви, чтобы это был не день, а постоянно. И действительно, от всего сердца, чтобы люди захотели это сделать, ты вызовешь ненависть, войны, убийства еще больше, чем сейчас. Почему? Потому что это не идет в соответствии с программой. Это проблема. Поэтому мы видим, что многие действия в мире делаются очень хорошо, как бы, тщательно планируются, с лучшими намерениями, а все заканчивается разрушением. Это нам понятно. Это мы видим это воочию, все эти факты. Почему? Мы должны прежде всего проверить, что мы нашими действиями, как люди, самостоятельные хозяева своей жизни, действуем в соответствии с программой, которая работает в нас. Если это идет вместе с программой, мы добьемся успеха. Если это идет против программы, неважно, какие действия будут самые лучшие, мы не добьемся успеха, и наоборот, мы увидим, как мы делаем действия обратные и раскроем в них зло и разрушение, и нам придется вернуться, как бы, и начать все эти вещи заново. Поэтому мы не увидим во всех этих действиях буддийских развития. Это хорошо для успокоения маленьких группах, для одиночек, и все. Или для туристов, которые приезжают в Индию, платят несколько долларов, и это поддерживает их экономику. И тогда они посылают своих эмиссаров во все места, чтобы занимались распространением, и чтобы люди интересовались и приезжали туда. Или в Бали, или в другие места. Это места проведения свободного времени, как израильтяне туда ездят, в такие места. Я не вижу в этом никакого будущего, и я не считаю это религией. Это не более чем техника для успокоения.
Еще что-то, что, может быть, можно учить от буддизма, это отношение к действительности, что счастье зависит от нашего контроля, в нашей ответственности.
Смотря как мы определяем счастье.
Мы те, кто мы думаем о себе. То, что человек думает, такова будет действительность его. И это принимают от буддизма, этот подход. То есть я не жертвовать обстоятельств. То есть некая техника менять свои мысли, свой способ мышления и отношение к действительности, и быть счастливым. И психология также принимает этот подход. Правилен ли этот принцип? Действительно, счастье под нашим контролем?
Нет. И психология поэтому не может сделать ничего с человеком. Эти техники хороши на какое-то время, пока человек развивается и сталкивается с проблемами усиливающегося эгоизма, и он должен уже начать работать с ним с помощью света.
Я не понял кое-что. Вопрос был, если счастье находится под нашей властью. Вы сказали нет. Счастье не находится в нашей власти?
Мы говорим об особенной методике?
Нет, не обязательно в этой методике. Как в принципе, счастье человека находится в его власти?
Да, при условии. При условии, что значит в его власти? При условии, что он знает, как использовать то, что ему дано, для того, чтобы прийти к настоящему счастью. А не то, что каждый для себя определяет, что такое счастье. Смотря чего я хочу. Или я хочу быть как мексиканец под деревом, в сомбреро и бутылка текилы, не желаешь ничего, прошу прощения, что я так говорю. Это можно хорошо нарисовать. То же самое можно сказать о каждом, об англичанине и о русском, о каждом. Или в футбол, смотря, что такое счастье для человека. Мы говорим о счастье в совершенном, абсолютном виде. Абсолютное счастье — это когда ты поднимаешься над природой, потому что эгоистическая природа требует от тебя новых наполнений. Ты не можешь этого обеспечить. Даже если ты обеспечиваешь, каждую минуту ты должен вновь и вновь давать. То есть это постоянная погоня, постоянная конкуренция, постоянная погоня за счастьем, а счастья нет. Получается, что пока ты не приподнимаешься над эгоизмом, не разрушаешь его, как в буддизме, а приподнимаешься над ним и используешь его правильно. Когда твой эгоизм начинает наполняться в совершенном виде, тем, что ты используешь его для того, чтобы наполнять других. И тогда он наполняется постоянно и все больше и больше. И тогда потребность, то есть эгоистическое развитие, тебе во благо, потому что ты можешь больше наслаждаться тем, что ты наполняешь других. И наполнение, проходящее через тебя, не исчезает, потому что ты наполняешь других. Нет недостатка. Это как зажигает свечу от свечи, и нигде не убывает. Поэтому давайте дадим определение счастью, что это ощущение наполнения постоянное в развитии максимальном. А не то, что я счастлив, как маленький ребенок, который получил маленькую конфетку, мне достаточно, а на все остальное я могу закрыть глаза. Это называется бегство от реальности. Это против развития природы, которая постоянно усиливает и усиливает мой эгоизм. То есть идти вместе с природой. Так что я использую весь эгоизм, и так что я достигаю совершенства жизни, я восполняю других, восполняю себя, весь мир мне во благо. Это методика. А буддизм не отвечает нам на это. Это методика. Успокоение, как сказать, личного только. Основанное на том, чтобы как можно меньше использовать эгоизм человека. Меньше дышать, меньше думать, меньше делать разные движения, все меньше, меньше, меньше. Пока человек может почти не чувствовать, что он живет или умирает. Не живет и не умирает. Вот так. И все это зависит от мозговых упражнений.
При этом упражнении, я помню, цель была созерцать со стороны на все происходящее. Ощущаю ли я счастье или страдание, не отождествлять себя ни с чем, лишь созерцать. Я помню, мы говорили о том, что есть некая точка в каждом человеке. Она наблюдает за действительностью, и это очень важная точка. Вопрос, если я упражняю созерцание, не стираю ли я эгоизм, или же это правильная, это важная, в принципе, возможность?
Есть иное созерцание. Это созерцание моего отношения к цели творения, к замыслу творения. И это созерцание постоянно должно быть передо мною, на прицеле. Я проверяю себя и иду вперед постоянно. Это созерцание конструктивное, потому что я рад тому, что раскрывается эгоизм и помехи разного рода. Я не бегу от них, я использую их правильно. Я понимаю, что все происходит от силы творящего замысла, который действует в мироздании, и нет никого кроме него. И он посылает мне разные помехи, или правильнее, раскрывает во мне такие формы эгоизма, где я вижу внутри себя или вокруг себя. Реальность вокруг меня — это моя проекция. Все внутренние помехи. То есть я вижу мир как проекцию себя. Если я приведу в порядок себя правильно, и мой эгоизм будет исправлен, я увижу совершенный мир, райский сад, духовную реальность, высшую силу, наполняющую весь мир, и я вместе с ним в слиянии. К этому нужно прийти, но это зависит только от моего внутреннего исправления по отношению ко всей находящейся как бы вне меня реальности. Я сейчас вижу ее как внешнюю. Но в действительности же это моя внутренняя реальность, проекция моих форм эгоизма. И тогда созерцание идет постоянно, но оно действует на иной основе, когда эгоизм желателен, эгоизм постоянно развивается, дает мне возможность осознать зло во мне и дает мне возможность приподняться над ним, всякий раз. Это называется вера выше знания. И так я прихожу к отдаче, к намерению лишма, то есть влияния на ближнего и на всех, вплоть до возлюби ближнего как себя. При этом здесь, если мы говорим о науке Каббала, мое отношение к миру — это не отдалиться от мира, не обособиться и закрыться, где я буду один, а все вокруг меня пока что может сгореть, мне это не важно. Наоборот, я выхожу из себя, забываю о себе, не чувствую себя и чувствую себя как проекцию в мир. И только о мире я забочусь, насколько я могу помочь ему также подняться на уровень слияния с высшей силой. И это и есть цель творения. И тогда, чем больше я приближаю мир к этому, тем больше я сам к этому приближаюсь. Мы видим, что эти техники, они совершенно делают вещи обратные. Но здесь мы идем вместе с двумя силами природы. Силой эгоизма и высшей силой. Мы называем ее высшей, потому что она управляет эгоизмом. И высшая сила, которая управляет нашим эгоизмом. И в эгоизме мы видим себя и весь мир. Нужно видеть все эти формы развития как желательные и достойные нашего развития. И не говорить, что чего-то не хватает в мире, или есть вещи, противодействующие этому. Наоборот, все создано ради достижения целетворения.
Часто вы упоминаете, допустим, сейчас, когда вы говорили о наблюдательности, нужно... Вы в цель ставите развитие творения, и относительно этой точки вы говорите. И сейчас вы тоже говорили о цели творения, и на протяжении всей беседы вы говорите, продвигает нас это к цели творения, по программе творения. Что такое цель творения?
Цель творения значит, что вся реальность вернется к единой форме. Желание одно, неживое растительное животное, человеческое. И эти формы находятся в желании, и эти формы все находятся в подобии, в слиянии, в единстве, в подобии свойств с высшей силой, которая называется свет.
Вы можете перевести это на человеческий язык. Что такое цель творения, относительно которой нужно все время исследовать и каждую секунду?
Да, цель творения, если мы говорим о человеке, о всем человечестве, все человечество должно быть как один человек с одним сердцем, посредством возлюби ближнего, как самого себя. Именно как самого себя. Это не красивые слова, а в полном значении слова.
Сейчас. Это цель, да? Вы говорите, это должно быть все время передо мной.
Да.
И относительно этого я прослеживаю, что происходит в данный момент, как будто бы я могу порезать свою жизнь на кадры, и там я должен следить, что происходит со мной, с моими отношениями к окружающим, с этого места. И что я должен увидеть? То есть, скажем, это шкала. И что я делаю с этим? Вы можете объяснить мне? То есть, я понял, шкала или компас, не знаю, как это назвать. Конечная картина мне понятна, чтобы все пришли к тому, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Как я практически привожу эту, какова техника, чтобы смотреть каждую секунду на состояние моей жизни?
То, что мы говорили в прошлой передаче.
Скажите, о чем?
Группа Авраама.
Давайте подробно поговорим об этом, чтобы человек, который не видел, мог понять, о чем мы говорим.
Он должен найти группу. Должен найти группу, которая выполняет это действие по объединению. С целью добиться любви к товарищам, братской любви, поручительства. И тогда их усилия добиться этого, хотя между ними будут разного рода соударения, конфликты, проблемы, которые специально будут возникать, чтобы они приложили достаточно сил, чтобы объединиться. Как только между ними возникает, например, 100 тонн эгоизма, который их отталкивает в разные стороны друг от друга, отдаляет, и они сделают усилия поверх этого быть вместе, тогда эти 100 тонн эгоизма, которые являются злой силой, и эта сила помогла им приложить 101 силу хорошую, это строит кли, желание с экраном, то есть это строит условия, где раскрывается высший свет, высшая сила, Творец. Назови как хочешь. Потому что они находятся в подобии, и с какой силой проявляется высшая сила, согласно тем 100 тонн их эгоизма. То есть мы видим, как эгоистическое развитие именно помогает нам достичь каждый раз большего и большего раскрытия высшей силы. Высшая называется, потому что она управляет эгоизмом.
Допустим, что это понимание, этот образ, каждый человек дойдет до того, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Допустим, это проникло и в большие массы, скажем, в определенном городе или в какой-то стране, в каком-то районе мира. Все это понимают, и они выполняют это действие, каждый из них выполняет это в себе каждую секунду. Он вдумывается в эту цель, в каждую секунду своей жизни. И он, что он проверяет вот в этом созерцании? Скажем, у всех вокруг нас есть этот образ в голове. Ну, есть жизнь, есть работа, есть определенные отношения. Как выполнить вот это действие созерцания и связь с этой целью, к которой мы стремимся? Я хочу почувствовать это в каждом кадре в жизни человека. Что он должен сделать? Какая проверка относительно цели творения? Вы говорили всю беседу, это стоит делать ради цели творения, тогда это хорошее направление. Если нет, то нет. Это то, что я понял из нашей беседы. Я хочу понять, как реализовать это каждую секунду в моей жизни. Допустим, мы сидим сейчас в студии, что-то происходит. Все время, кроме того, что происходит, скажем, мы пьем стакан воды, есть какая-то точка наблюдения. Что делать?
Я постоянно проверяю себя. Действительно ли мое отношение к миру таково, чтобы все-все были связаны правильно, на равных, более-менее на равных, нужно это еще объяснить, более или менее на равных. И я в своем отношении к миру хочу раскрыть в этом свойство, единое свойство отдачи, которое наполняет всем, управляет всем. Это называется раскрытие Творца в этом мире.
Я понял, что все будут объединены в равной степени, и что в своем отношении к миру, что вы хотите, я не понял.
Раскрытие высшей силы во всей реальности. Как я на нее смотрю? Я сейчас смотрю на мир, в моих глазах этот мир управляем высшей силой, которая наполняет все ее детали, неживое, растительное, животное, природу, людей, перемещает их с места на место. И все это для того, чтобы я в каждый момент времени увидел мир, наполненным высшей силой. Это называется Исраэль, Тора, Творец Единый. И на это я намереваюсь. К этому я хочу прийти. Как я к этому прихожу? Моими устремлениями, усилиями постоянно так жить.
Почему важно обращать внимание на каждую мелочь?
Это также медитация, ты можешь сказать, кстати. Это называют те, которые слышат о науке Каббала, говорят, это медитация. Это развил Бааль Шем Тов или в особенности хасидизм. Так говорят. Мы не называем это медитацией. Это намерение. Но можно так сказать. То есть это мозговая и душевная концентрация, то есть и в желании, и в мозгу, и во внешних действиях. Так я организую себя со своим немногочисленным окружением, с группой. И я постоянно могу чувствовать себя объединенным с этой группой, которая помогает мне поддерживать такое отношение к жизни с таким намерением.
В чем важность каждого мгновения? Есть утверждение, что каждое мгновение важно.
Быть вплотную с развитием. с действиями высшей силы. Вопреки тому, что каждый раз все меняется, я хочу быть на одной волне с развитием. Не отменять его, не быть в противоположной волне по частоте, по амплитуде, а быть вместе с ним. И тогда я с помощью этого, как вы говорите, мы делаем упражнения. И таким образом мы обретаем методику, обретаем программу и начинаем быть вместе с ней. И чем больше я нахожусь вместе с ней в тех же действиях, я уже настраиваю себя в соответствии с этими движениями, с этими действиями. И получается, что я достигаю с ним полной взаимности. Это называется обратная и лицевая части. Я вижу, что и в желании получать, и в свете, который мне светит и исправляет мои желания, все идет вместе в соответствии с программой, и я слит с этой программой, и я нахожусь в ней. И вся жизнь тогда приобретает совершенно иную перспективу. Я не смотрю на окружающее событие, а я вижу программу. Так она реализует себя. Эти идут, эти бегут, эти так и так делают. Но я вижу это в этом реализацию программы, как в театре, где внутри каждой куклы есть рука, которая управляет ими, всеми куклами. И для чего она это поворачивает относительно меня? Чтобы я во всем этом действии увидел того, кто управляет им. И слился с ним, понял бы его программу, его рациональное зерно. И тогда я развиваюсь как человек, подобный высшей силе. Поэтому называется Адам, то есть от слова Думе, подобный высшему.
Вы сказали, что различие между буддизмом и того, что вы описываете, что буддизм каждый может заниматься.
Нет, в буддизме вы успокаиваете себя. Здесь я не успокаиваю себя. Здесь у меня совершенно иная цель. Там спокойствие, а здесь не спокойствие, а постижение высшей силы.
Как это связано со счастьем?
Именно ты прав. Вопрос к месту. Именно в этом я чувствую себя на уровне высшей силы. Выше эгоизма, который и является источником всех моих проблем. Тогда я включаюсь в эту высшую силу. Это высшая сила абсолютно во всем. Первое. Поэтому в ней нет никакого ущерба. Она даже не измеряется относительно других, как нечто большее или меньшее. Хотя мы называем ее высшей, то есть относительно низших. Но, по сути, тем, что я становлюсь подобной ей, я поднимаюсь на уровень, где вообще не идет речь о страдании, либо бегстве о страданиях, о добре и зле. Там приподнимаются над всеми этими понятиями. И находимся в совершенстве, которое не основано на недостатках, на отсутствии совершенства. Это и есть настоящее счастье.
При настоящем счастье должна учиться контролировать сознание, свои мысли. Можно ли контролировать их? Потому что буддизм написано, что
верно.
Способ избавиться от страдания — это контролировать сознание.
Все техники делают одно и то же. Они говорят человеку, как ему управлять собой. А здесь наоборот. Человек не управляет собой, он позволяет управлять собой высшей силе.
Где эта высшая сила? Вы все время говорите, я хочу в каждом кадре своей жизни раскрыть высшую силу, и относительно этого я измеряю свою жизнь, я хочу не владеть собой, чтобы высшая сила владела мной. Где эта высшая сила? Что это, религиозный подход?
Я нет.
Но мир поделен на тех, кто верит, на тех, кто не верит.
Что не имеет отношения к вере.
Так что же?
Так послушай.
Как я в своей жизни вдумываю свое желание раскрыть высшую силу, это цель?
Я человек, смотрящий на мир и на себя. Ты можешь представить себе такое?
Я и мир, да.
Я смотрю, что все движется. В каком-то направлении, эти сюда, те сюда. Все движется, перемещается. Вселенная действует на основе своих законов, и не знаю каких, но действует так или иначе. Мы, может быть, начинаем понимать нет, но раскрывать разные маленькие явления здесь и там. Затем земной шар. Это маленькое тело на окраинах галактики, на окраинах Вселенной. Но мы здесь, вся наша жизнь здесь. И земной шар слишком велик для меня. И на нем есть разные формы жизни, которые меняются, подчиняются непреложным законам. Сколько я не изучаю, я вижу, что это закон. Это не просто так. Этот мир существует, потому что там есть разные постоянные, не знаю, как сказать, разные данные, связь между явлениями. И благодаря им мир существует, и земной шар существует. Солнце, луна, здесь есть такие условия для возникновения жизни. И эта жизнь — вещь очень деликатная. Если бы чего-то не хватало, если бы что-то было слишком много, то жизни бы не было. Это вещь просто чудесная. И сама жизнь развивается. Какие-то формы приобретает на основе каких-то законов. И все, что я вижу, чем больше я изучаю, я вижу, что все это некая особенная программа. Программа, сила, которая задействует все. И физики говорят об этом. Они раскрывают атомы. Сейчас в атомах они находят кварки. Недавно искали бозон Х.
Божественная частица.
Да, называют божественная частица. Дали Нобелевскую премию за это. Видят, что здесь есть что-то универсальное. И универсальный закон и универсальная сила я называю Творец.
Так что мне делать с этим?
А на иврите в чистом измерении это природа. Бог — это природа. Но основная, которая задействует все, как тот бозон Х или кварки. Знаешь, кварки — это маленькие-маленькие микрочастицы, из которых состоят все элементарные частицы.
Но какая связь между этими микрочастицами и тем, что происходит со мной в моей жизни каждую секунду? Я должен вдумываться, вглядываться в цель творения?
А кто ты, если ты не состоишь из этих микрочастиц? Не смотри на себя так, как ребенок маленький.
А как?
Ты состоишь из кварков, электронов, протонов, нейтронов, молекул, белков и так далее, и получаешься ты. Так твой разум работает, твои чувства. Во всех этих вещах в их основе лежит сила задействующая. И она задействует все на основе своих законов. Мы видим, раскрываем разные маленькие-маленькие явления, которые мы способны раскрыть из этой силы, как она задействует всю реальность. Мы же начинаем видеть, что эта сила, которая задействует всю реальность, это сила одна. Почему? Потому что есть связь. Мы видим, что есть связь между всеми частями мироздания. Неживое растительное животное, говорящее, как они действуют, даже на Земле. Я уже не говорю обо всей космологии. И получается, что хочешь ты либо нет, но я говорю о физиках, о людях, которые исследуют материю. Не какой-то торговец на рынке. Мы видим, что есть сила, которая задействует все. И наша проблема в том, что мы сегодня оказались в ситуации, где у нас есть необходимость жизненная, постичь эту силу, постичь ее программу. Что она от нас хочет?
Это я должен спрашивать себя каждую секунду своей жизни.
Да.
Так я должен вдумываться, исходя из цели.
Конечно. Мне не нужна эта вселенная, ничего не нужно.
Так что?
Я хочу знать, как меньше страдать. Мы говорим о счастье?
Согласен.
Но, я вижу, что все мои программы, все мои подходы, что бы я ни делал, не стоят ничего. Иду сюда, получаю удар, иду сюда, получаю подзатыльник там и там, со всех сторон. Так что можно сделать? Я постепенно, постепенно учу, что есть какая-то программа. Я изучаю ее от противного. Я не хочу ее изучать от противного, чтобы получать удары. Я хочу ее раскрыть. Ты знаешь, как ребенок делает так, его бьют. Так тоже получаешь что-то, так еще что. В конце концов, что он учит? Мне стоит знать, что от меня хотят. Я хочу быть счастлив. Да?
Да.
И как мне раскрыть эту общую программу?
Как?
Эту программу, ее цель. Да?
Да.
И вот, это то, что раскрыл Авраам. Ты можешь сказать, откуда я знаю, где это исследование, чтобы я мог ему поверить? Поверить нет. Но знать, что оно правильное, да?
Нет у меня такого вопроса. У меня вопрос, что я с ним делаю? Как я раскрываю эту программу? Что хотят от меня? Как я могу ее раскрыть?
Это очень просто. Программа говорит, что вся природа должна прийти, вся природа должна прийти к одной форме, как та сила, которую задействует.
Да.
То есть к гармонии, к взаимности. Как в оркестре у тебя есть много инструментов, но все играют нечто одно. По тактам, движению, форте, пиано. Все должно быть в порядке. И это то, что должно раскрыть симфонию. И знать, как ты идешь вместе с ней в одном потоке.
Так как же я раскрою ее?
Для этого есть методика очень простая. Ты должен найти, как объединиться. Найти, знать технику. Это техника, как в йоге, скажи. Как объединиться? Как объединяемся? Мы изучаем это в группе. Объединяемся вместе, ищем, как быть связанным. И вследствие того, что мы связываемся, мы находим там в группе, если преодолеваем эгоизм и другие вещи, мы находим там эту общую силу. Пока что мы видим, как она нас задействует, маленькую группу. Там, где мы можем сесть в круг, добиться единства, когда мы все, как 10 человек, становимся как один, она светит нам, эта сила. По совпадению, по свойствам, мы не должны просить у нее. Как только мы пришли к совпадению с ней по свойствам, стали одним, потому что она тоже одна, мы чувствуем ее, это как детектор, как сенсор. Чувствуем ее. И тогда я приобретаю ощущение единства, поручительства, слияния. И дальше могу развиваться во всем мире. И говорю всем, всему миру, друзья, давайте мы сделаем круги, давайте мы не будем идти на удары, будем идти хорошо.
Что такое круги?
Объединения наши. Еще и еще, чтобы было много таких, как одно. А затем начнем объединять группу с другими и так дальше. Но проще изучить это в маленькой группе. Сделаем много таких, и тогда мы достигнем одного большого единства, и тогда мы все поднимаемся на уровень счастья настоящего.
Наше время подходит к концу, к сожалению. Если я хочу знать, что я правильно всматриваюсь в то, что происходит в моей жизни...
Через группу. Если я смотрю через группу на весь мир...
Нет, я хочу что-то более универсальное. Как человек в своей жизни может знать, что он правильно смотрит на все, что у него есть в жизни?
Через правильное соединение с людьми.
Что такое правильное соединение?
Через поручительство. Правильное взаимовключение на равных со всеми. Со всеми. Но если со всеми тяжело, то в рамках группы.
Которая окружает его.
Да.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Таль. Будем всматриваться, будем как один. Новая жизнь. Всего доброго.